Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим об одной светлой личности, которая очень многое сделала для русского военно-морского флота и фактически обеспечила то, что Россия вошла в Первую мировую войну с достойным флотом. В этом году мы сделаем несколько передач, посвященных грустному юбилею 110 лет началу Первой мировой войны. И вот человек, о котором мы сегодня говорим, как раз был такой живой палочкой-выручалочкой для Балтийского флота с началом Первой мировой. Это адмирал Эссен. И нашим гидом по стране биографии Эссена, его деяний и его трудов на благо Отечественного флота будет Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте по традиции. Каждый раз, если мы занимаемся некой исторической личностью, мы просим дать своего рода визитную карточку этого человека в двух, трех, четырех фразах. Его наиболее выдающиеся деяния и черты, то, что должны вспоминать наши радиослушатели, когда разговор или сетевая полемика задевают имя адмирала Эссена.
Я бы сформулировал так. Тут даже не надо нескольких слов, достаточно одного слова. Адмирал. Это был настоящий русский адмирал, флотоводец, создатель боеспособного флота в Балтийском море, герой русско-японской и Первой мировой войны. Человек отчаянной храбрости, высокого профессионализма и, я бы сказал так, флотоводец, наверное, с большой буквы, человек, умеющий вести за собой людей даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях.
Но если все это резюмировать, получается, что это флотоводец, который не выигрывал больших сражений, но обеспечил российскому флоту возможность их выигрывать. Что ж, ну давайте начнем от истоков его биографии, детства, юности и каким образом он оказался во флоте.
Вот здесь очень интересный момент. Род фон Эссенов происходит из оззейских немцев, то есть немецких дворян, живших на территории Прибалтики, которая вошла в состав Российской империи после Северной войны императора Петра Великого в 1721 году. Оззейские немцы – это потомки рыцарей-крестоносцев, значит, создавали свое государство, потом служили шведской короне, вот после 1721 года стали честно и правдой служить короне русской. Из них выходили хорошие администраторы, такие пунктуальные, методичные, храбрые офицеры и в том числе и моряки. Наш герой родился в 1860 году в городе Санкт-Петербурге, где его отец служил по юридическому ведомству. Впоследствии его отец Отто фон Эссен будет сенатором, одним из выдающихся деятелей русского правосудия XIX века.
То есть, иными словами, военная биография рода, семейства не прослеживается. Эссен пошел мимо традиции своей семьи во флот.
Не совсем так. Военная в некоторой степени прослеживается, потому что дедушка нашего героя был участником Лифлянского ополчения в ходе войны 12-го года и воевал под знаменами императора Александра I. А вот морская биография, да, он первый из фон Эссенов, пошедший служить на флот.
Что же его туда притянуло?
Это вопрос очень интересный. И здесь, смотрите, какая ситуация. Русский флот в 70-е годы 19 века переживает не лучшие времена. Не так давно закончилась Крымская война, в которой, так сказать, наш флот потерпел неудачи в борьбе за господство на море. В этот момент флот резко сокращается, происходит техническое перевооружение, уходят в прошлое великолепные парусные корабли, покрытые громадами парусов. Флот становится паровым, маленьким, на их место приходят неказистые железные пароходы с какими-то бронированными башнями, и флот становится очень небольшим. И вот здесь есть очень интересный момент, что как раз в это время к морской службе обращается такая группа юношей, из которых потом вырастут прославленные капитаны и адмиралы русского флота, эпохи русско-японской, может быть, Первой мировой войн, которые идут во флот, может быть, именно как-то так вот бросая вызов обществу. Флот считался немодным, флот считался, ну, какой у России флот? Россия – сухопутная держава. И вот это были люди, которые говорили: нет, Россия – морская держава, флоту российскому быть, завет Петра Великого никогда не будут нарушены.
Ну и в русско-турецкой войне очень маленький, очень слабый Черноморский флот, тем не менее,
да,
господствовал на Черном море, хотя сражался с численно более значительным, намного более значительным турецким флотом.
Да, но это происходит несколько позже. Николай Оттович фон Эссен поступает в морское училище в 1875 году. Еще за 3 года до того, как на Черном море прогремят имена его старших товарищей, лейтенантов Дубасова, капитана второго ранга Баранова, лейтенанта Рожественского, героев русско-турецкой войны, которые действительно прославили Андреевский флаг, воюя не числом, а умением. Но, без сомнения, подвиги черноморских героев оказали немалое внимание на влияние на юношу, севшему за, так сказать, парту морского корпуса. Надо отметить, что великий князь Константин Николаевич, тогдашний генерал-адмирал русского флота, уделил немалое внимание реформированию альма-матери его офицеров, морскому корпусу, который ныне носит имя Петра Великого. Напомню, что у русского флота фактически это было единственное учебное заведение, которое готовило строевых офицеров. И программа корпуса была в значительной степени изменена, были введены новые предметы, была повышена дисциплина, кадеты и гардемарины были разделены на несколько классов, что способствовало дисциплине и лучшей обучаемости. И морской корпус действительно преобразился. Что важно отметить, что Николай Оттович вышел из корпуса и остался своими знаниями не очень доволен, потому что мы видим, что он продолжает учиться. Он оканчивает офицерский минный класс, он оканчивает офицерский артиллерийский класс, и он оканчивает Николаевскую морскую академию. То есть получает высшее морское образование. На самом деле это был далеко не типичный путь офицера для русского флота, потому что многие свежевыпустившиеся мичмана мечтали о, так сказать, боевых кораблях, о службе, о морях, о плаваниях, и вот потом уже какая-то там учеба. Но вот
Эссен не торопился.
Эссен не спешил, Эссен знал, что от него это не уйдет, и поэтому он имел под собой очень прочный такой образовательный базис, и можно сказать, что был одним из наиболее образованных офицеров русского флота. Службу Николай Оттович начинает с низов, сначала с каких-то портовых судов, потом он служит на миноносцах, это тогда принципиально новый тип боевых кораблей.
Ну, признаемся честно, что это новый тип кораблей, но это, по большому счету, душегубка.
Да.
Очень незначительное по водоизмещению, очень плохо стоящий на волне и еще далеко не скоростной, как в будущем, кораблик. Для дальнего плавания миноносец явно не годился.
Не годился, зато действительно это самые быстрые корабли флота, и более того, с ними связывалось большое будущее. Значит, в конце 1880-х годов Николай Оттович получает под командование свой первый корабль, это миноносец номер 120. Ну, боевой корабль звучит круто, но длина этого миноносца порядка 30 метров, то есть это такая железная труба, у которой карапасная палуба в носу, палуба в виде черепахи, то есть волна прокатывается по нему, он идет фактически как сейчас полупогруженная подводная лодка по воде. Условия обитания на для тех кораблях были самые суровые, то есть офицеры часто даже не получали горячей пищи, не говоря уже об экипаже, питались консервами, сухарями, но, тем не менее, вот боевой дух миноносников был очень высок. А потом он получает более крупный корабль под командованием, это портовый пароход, а потом канонерскую лодку «Грозящий». В 1902 году в жизни Николая Оттовича происходит такое очень знаковое для него событие. Он получает назначение командиром строящегося в Германии крейсера второго ранга «Навик». Это уникальный корабль, своего рода провозвестник новой волны в классе легких крейсеров. По русской тогдашней систематике он числится крейсером второго ранга. И по архитектуре он представлял собой своего рода гипертрофированный миноносец, то есть миноносец, увеличенный до размеров крейсера. Очень узкий корпус, зализанные обводы, три мощные трубы, равномерно распределенные по длине корпуса, единственная короткая мачта, невысокий надводный борт, мощные машины, позволявшие кораблю развивать скорость 26-27 узлов.
И относительно слабое артиллерийское вооружение.
6 120-миллиметровых пушек. Ну, для его водоизмещения, в общем-то, не такое слабое. Там, скорее, не хватало пары штудимовок в носу и на корме, да. Но в целом... Действительно, очень такой мощный, скоростной корабль, который станет... у него будет два сестершипа в русском флоте, крейсера «Жемчуг» и «Изумруд», и множество подражаний в зарубежных флотах. И вот Николай Оттович принимает активное участие в постройке этого корабля в фирме «Шахау» немецкой, в его испытаниях, подготовке его экипажа, и именно на этом корабле он отправляется на Дальний Восток, где уже вовсю... разгораются, так сказать, такие грозные грозовые предвестия, сгущаются тучи русско-японской войны.
Дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильно, если хорошая классическая музыка, тем более напрямую связанная с русско-японской войной, несколько облагородит наши словеса. Итак, вальс «На сопках Маньчжурии».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и труды адмирала Эссена, замечательного русского флотоводца начала 20-го столетия. У нас в гостях Александр Азизович Музафаров, известный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского. Итак, Эссен оказывается на Дальнем Востоке, и он оказывается в своей стихии. Ему как будто Господь дал тактический дар морского офицера.
Совершенно верно. Напоминаю, что вот ровно 120 лет назад... 27 января по старому стилю, по новому 9 февраля 1904 года начинается русско-японская война. Начинается она с внезапного нападения японского флота на русские корабли в гаванях Порт-Артура и корейского порта Чемульпо. Надо отметить, что хотя японцы напали внезапно, но тем не менее именно в Порт-Артуре им добиться больших успехов не удалось. Атака первой волны из 20 эсминцев и миноносцев сумела повредить стоящие на рейде три крупных корабля: эскадренный броненосец «Цесаревич», «Ретвизан» и крейсер первого ранга «Полтава», а последующие атаки уже отбивались дружным огнем эскадры и береговых батарей. На следующее утро адмирал Тога Хейхатира, командующий Объединенным флотом Японии, уверенный в том, что русская эскадра потерпела большие, понесла большие потери, но, естественно, командир японских эсминцев каждый рассказывал, что он лично потопил, ну, минимум два русских корабля, да, значит, появляется под бастионами порт Артура и проводит такую атаку на эскадру и крепость. И надо отметить, что русская эскадра под командованием адмирала Оскара Старк сумела, в общем, дать японцам бой. Поврежденные корабли в этот момент втягиваются в гавань, уцелевшие корабли выходят на внешний рейд и завязывают артиллерийскую дуэль с японской эскадрой. У японцев есть заметное численное превосходство, потому что два сильнейших русских броненосца, «Цесаревич» и «Ретвизан», в бою участие не принимают. Бой идет напряженный, и в разгар этого боя Николай Эссен по собственной инициативе на «Новике» в сопровождении трех миноносцев выходит в торпедную атаку на японскую эскадру. Атака не удалась, тогдашние торпеды не имели большой дальности хода, позволявших, так сказать, выпустить в боевых условиях. Надо отметить, что в ходе русско-японской войны ни один корабль не был потоплен торпедой в дневном сражении. Да, ночью удавалось подкрасться, а днем нет. Но, тем не менее, она произвела впечатление на японцев, вынудив адмирала Тогу отвернуть и отойти от Порт-Артура, дав русской эскадре возможность отступить. Впоследствии за этот бой Николай Оттович будет награжден золотым георгиевским оружием. Реакция российского правительства и российского командования на столь неудачное начало боевых действий была достаточно быстрой, и командующего первой эскадрой флота Тихого океана адмирала Старка сменяет назначенный с повышением командующим флотом в Тихом океане вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Макаров делает ставку на активные действия легкими силами эскадры, пока проходит ремонт поврежденных броненосцев «Цесаревича» и «Ретвизана». Тем более, что прибывшие с Макаровым опытные судостроители, судоремонтники, сумели снять «Ретвизан» с мели, ввести его в гавань Порт-Артура и, скажем, дальше сумеют ввести корабль в строй. А пока почти каждую ночь «Навик» в сопровождении эсминцев эскадры Тихого океана уходит в рейды в Японское море на перехват японских кораблей, снабжающих японскую армию в Корее, вступает в стычки с отрядами японских крейсеров и миноносцев, то есть ведет на редкость активную деятельность. Причем надо отметить, что капитан второго ранга Эссен сумел вдохновить своих матросов и офицеров. Крейсер бил, так сказать, такие своего рода рекорды, снимаясь с якоря гораздо быстрее, чем были установлены нормативы, потому что команда как бы горела желанием сражаться с врагом, и на матросов «Навика», на порт-артурской эскадре смотрели с большим уважением. Надо отдать должное, что адмирал Макаров заметил инициативу своего подчиненного и счел нужным его повысить. Степан Осипович Макаров представляет Эссена к досрочному производству в чин капитана первого ранга за отличие и назначает его командиром эскадрона броненосца «Севастополь». То есть повышает чин и приводит командовать кораблем первого ранга. И это вызвало даже определенный ропот среди офицеров эскадры, потому что Эссен был одним из самых молодых капитанов, и тут он получает такое резкое повышение, получает под командование линейный корабль.
При том, что эскадренный броненосец «Севастополь» в числе сильнейших боевых единиц всего флота России на Тихом океане.
Да, значит, это вот один из трех сестершипов: Петропавловск, Полтава, Севастополь, к которому относится флагманский Петропавловск. Вот. И у Макарова было даже определенный такой, ну, не конфликт, а спор об этом назначении с наместником, главнокомандующим и наместником Его Величества на Дальнем Востоке адмиралом Алексеевым, но надо отдать должность, Степан Осипович умел отстаивать свои кандидатуры, а Евгений Иванович Алексеев умел, так сказать, прислушиваться к подчиненным и назначение Эссена утвердил. Итак, Николай Оттович становится командиром эскадрона броненосца «Севастополь», командуя которым принимает участие в обороне Порт-Артура. Надо отметить, что русская эскадра сражалась в Порт-Артуре в общем не самых лучших условиях. Крепость Порт-Артур была занята Российской империей в 1698 году, и там началось интенсивное строительство военно-морской базы, которая к началу русско-японской войны еще не была закончена. Скажем, док Порт-Артура мог принимать крейсера, но не броненосцы. Их приходилось чинить разными другими методами. Вдобавок, неудачи армии на сухопутном фронте привели к тому, что коммуникации Порт-Артура оказывались под угрозой. Крепость была связана с Россией Южно-Манчжурской железной дорогой, но дорога была перегружена, необходимо было завозить запасы для сухопутных войск, необходимо было завозить запасы для эскадры. Вот. А японский командующий, адмирал Тогухи Хатира, я напомню, что это был один из самых выдающихся японских адмиралов в истории вообще японского флота, он вел очень деятельную морскую осаду Артура. Надо отметить, что весной 1904 года русский флот несет тяжелую потею. На выставленные японцами минами подрывается, и от взрыва боезапаса гибнет эскадренный броненосец Петропавловск, флагман эскадры Тихого океана, и на нем погибает командующий флотом вице-адмирал Макаров и его начальник штаба контр-адмирал Молос. Таким образом, русская эскадра теряет один из своих линейных кораблей и теряет командующего. Эскадра оказывается в ослабленном составе, цесаревич и Ратизан еще не вошли в строй, и японцы...
Но японцы тоже потеряли два эскадренных броненосца на русских минах.
Да, значит, это какой ответный ход, это, значит, эскадренный минный транспорт «Амур» выставляет заграждение, на котором подрываются два японских броненосца «Хацуси» и «Яшима». Вот. Но вот, воспользовавшись вот этим ослаблением русской эскадры, японцы высаживают десант и отрезают Порт-Артур от, так сказать, маньчжурской армии. Интересно, что здесь, конечно, одна из главных бед русско-японской войны для России заключалась в том, что армия и флот вели каждый свою войну. Да, флот требовал срочно разблокировать Порт-Артур, потому что нельзя вести борьбу за господство на море, опираясь на осажденную крепость. Но командующий маньчжурской армией генерал Куропаткин считал, что вот хорошо, что Порт-Артур как крепость оттягивает на себя японские силы. И поэтому разблокировать Артур не спешил. В июле 1904 года русская эскадра во главе с контр-адмиралом Видлифтом выходит, повинуясь приказу государя, на прорыв во Владивосток. И 28 июля 1904 года происходит бой у Шатунга, когда русская эскадра сталкивается с главными силами японского флота и завязывается первое генеральное сражение флотов русско-японской войны. И надо отметить, что здесь, в общем-то, контр-адмирал Видлифт, еще один не очень заслуженно забытый у нас флотоводец, сумел, в общем-то, грамотно организовать бой, построить свои корабли в устойчивый боевой порядок и весь день на равных вел перестрелку с японским флотом. Более того, к вечеру японцы начинают отступать, и вот здесь, что называется, как это сейчас принято говорить, «черный лебедь». Один из последних японских снарядов разрывается на мостике флагмана русской эскадры «Цесаревича», убивает адмирала Видлифта, выводит из строя флагманский корабль, эскадра теряет управление, и ее корабли возвращаются в порт «Артур».
Ну, почти все. Кое-кто во Владивосток все-таки прорвался.
Ну, кое-кто прорвался в нейтральные порты, скажем так. До Владивостока не дошел никто. Хотя ближе всех дошел «Навик» под командованием капитана второго ранга фон Шульца. Он прорвался на Сахалин. Конечно, возвращение в Артур для русской эскадры было крайне, так сказать, неприятным фактором. Почему? Оба флота понесли в сражении в Желтом море серьезные потери и повреждения в кораблях. Но японцы-то могли их чинить, благо у них были порты, а русские вынуждены были чиниться в условиях осажденной крепости, где нет возможности качественно осуществлять судоремонт, подвести запасные части, например. Скажем, на Севастополе вышел из строя от сотрясения один из станков орудий главного калибра, и починить его в Порт-Артуре было просто физически невозможно, а новость станок взять было негде. То есть корабль остался без одного из 4-12-дюймовок. Более того, японцы приступают к тесной осаде Порт-Артура, и многие русские моряки принимают участие в ожесточенных боях на суше. Надо отметить, что осенью японцам после ожесточенных боев удается взять штурмом гору Высокая, господствующую высоту над Порт-Артуром, после чего японская осадная артиллерия начинает расстреливать русские корабли непосредственно в гавани. И отметим, что единственный корабль, который оказался, сумел избежать этого обстрела, был как раз эскадренный броненосец «Севастополь». Накануне падения крепости Эссен, предупрежденный о том, что крепость, в общем-то, исчерпала пределы обороны, с разрешения командующего русскими силами, морскими силами в Порт-Артуре адмирала Григоровича, готовит невероятную вещь, он готовит прорыв одиночного броненосца через Японское море навстречу второй эскадре Тихого океана. Броненосец переходит в бухту Белого Волка и готовится к плаванию. На борт устанавливаются снятые для борьбы на сухопутном фронте орудия, принимаются какие-то припасы, которые удалось найти в осажденной крепости. Но расположение броненосца оказывается известно японцам, и японцы предпринимают беспрецедентные атаки на последний линейный корабль эскадры Тихого океана. Идет ожесточенный бой на протяжении 7 дней. Японские эсминцы, миноносцы, минные катера просто вот валом идут в атаку, их отбивают русские береговые батареи, артиллерия самого Севастополя, идет контратака русских минных сил, но все-таки одному из японцев удается прорваться и поразить броненосец торпедой. Выходят из строя валы гребных винтов, и корабль теряет ход. От прорыва приходится отказаться, но надо отметить, что Николай Оттович сумел сделать то, чего не сумели сделать остальные командиры эскадры Тихого океана. Севастополь на последнем издыхании, что называется, уходит дальше от берегов, и он затоплен на глубоком месте. Это единственный корабль первой эскадры Тихого океана, который японцы не смогли поднять и который никогда не поднял над собой никакого флага, кроме Андреевского. Вместе с гарнизоном Порт-Артурской крепости Николай Оттович попадает в японский плен, откуда возвращается в Россию через США и получает под командованием 20-й флотский экипаж на Балтике.
Ну, объясним, что такое командование флотским экипажем, а не кораблем.
Значит, надо отметить, что в русском флоте в начале 20 века еще сохранялась довольно архаичная структура, унаследованная от парусного флота, когда личный состав флота объединялся не в судовые команды, а в такие подразделения, которые назывались флотский экипаж, и каждый экипаж состоял примерно из 1000 моряков, то есть был примерно равен сухопутному полку. Каждый флотский экипаж, каждую компанию, то есть весной, комплектовал команды одного или нескольких кораблей. Ну, как правило, на броненосец экипаж уходил целиком, а если это было, так сказать, несколько более мелких судов, допустим, крейсер и там 3-4 эсминца, да, то вот экипаж так распределялся. Командир флотского экипажа, как правило, считался старшим строевым командиром, и если вот экипаж комплектовал одну команду, скажем, броненосца, то он принимал командование этим кораблем. Если нет, то это была такая строевая должность, которая готовила моряков к будущей службе.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского Александр Азизович Музафаров. Мы беседуем с ним о судьбе и трудах блистательного морского военачальника Российской империи начала 20 века, адмирала Эссена. Вот мы застаем Эссена в довольно сложной ситуации. Дело в том, что Эссен оказывается на Балтийском флоте в период черных дней этого флота. Огромная часть кораблей, эскадренных броненосцев, кораблей крейсерского типа, миноносного типа выгребли для того, чтобы отправить вторую Тихоокеанскую эскадру на помощь первой Тихоокеанской эскадре на Дальний Восток. И все, что выгребли, либо погибло, либо, за редким исключением, оказалось японским трофеем. И поэтому фактически Балтийский флот означал по тем временам небольшое количество старых консервных банок, то есть принципиально устаревших кораблей, и ничтожное количество кораблей нового типа. Если бы какая-то великая держава напала в этот момент на Россию, то на Балтике защититься России было бы нечем. Я хотел бы напомнить, что между русско-японской войной и началом Первой мировой всего 9 лет. Что в этой ситуации предпринимает Эссен, какую роль он начинает играть на флоте?
Нужно согласиться с Дмитрием Михайловичем, российский флот, Балтийский флот, значит, или как вот назывался, морские силы Балтийского моря в конце 1905 года представляли собой себя жалкое зрелище. В строю один эскадренный броненосец, Слава, не успевший на Дальний Восток, в достройке еще два, Андрей Первозванный и император Павел I. Вроде бы с Дальнего Востока постепенно возвращается Цесаревич и два тяжелых крейсера России «Громобой», но в этот момент на море начинается очередная виток эволюции морских вооружений. Появляются линейные корабли типа «Дредноут», с новым типом вооружения, новыми боевыми качествами, по сравнению с которыми старые броненосцы выглядят устаревшими и относительно небоеспособными. Что было хорошего? Дело в том, что еще в начале русско-японской войны под впечатлением первых потерь русского флота от, так сказать, неприятельских действий, в России возникает сначала стихийное, а потом и оформленное государством такое движение «Лига возрождения флота». Значит, ее возглавил по поручению государя-императора великий князь Александр Михайлович. И вот это общество собрало огромное количество средств. Жертвовали многие. Скажем, эмир Бухарский, вассал Российской империи, пожертвовал целый 1 000 000 рублей. Были пожертвования из Москвы, из Малороссии. Были пожертвования даже вот как от туркменцев Ставропольского края. Я почему привожу эти такие вот впечатления? Дело в том, что на эти деньги руководство Лиги заказало на российских и иностранных верфях постройку эскадренных миноносцев нового типа. Они так войдут в историю, как класс доброволец. Да, и
эмир Бухарский,
этим кораблям будут присвоены эти названия. Да, эмир Бухарский, москвитянин, туркменец Ставропольский.
Даже трухменец Ставропольский.
Да. Трухменец Ставропольский, финн и так далее. Там пограничник, сибирский стрелок, донской казак и так далее. И вот эти относительно современные 25 эскадных миноносцев составляют теперь главную ударную силу Балтийского моря. Они объединяются сначала в такой минный отряд, а потом он приобретает название «минная дивизия». Ну и, кстати, надо отметить, что на последние оставшиеся деньги комиссия заказывает экспериментальный турбинный миноносец «Навик», который станет таким прорывом кораблестроительным, одним из лучших кораблей этого класса в мире.
Да, но до какое-то время лучше.
Да, он войдет в строй, если память не изменяет, в 1910 году.
Говорят, что во время ходовых испытаний волна, которую дал этот корабль, развив максимальную скорость в Финском заливе, пирсы сносила и потом приземляла на берегу, насколько она была сильна.
Да, корабль был очень мощный, развивал скорость до 39 узлов на форсаже турбины, в общем.
И что касается артиллерийского вооружения, то по тем временам даже не могли сначала решить, точно ли это эскадренный миноносец или это все-таки легкий крейсер.
Да, минный крейсер он иногда назывался в документах, или скаут, да, 400-миллиметровых орудия, 8 торпедных труб, в общем, корабль очень мощный. Но это, кстати, показывает, насколько русское общество тогда было восприимчиво к нуждам флота, что смогло в короткий срок собрать крупную сумму денег для восстановления корабельного состава. Но адмирал Эссен и его боевые товарищи, пережившие огонь русско-японской войны, ясно понимали другое. Флот — это не только корабли. Флот – это в первую очередь люди. И когда Эссен возглавляет морские силы Балтийского моря, сначала в чине капитана первого ранга, потом в чине контр-адмирала, и надо отметить, император Николай II выдвигает, в общем-то, молодого адмирала на высшую командную должность, он начинает с того, что начинает радикально перестраивать порядок службы. Напомним, что было до этого. Вот мы уже сказали, что существовала экипажная система. Каждую осень корабли заканчивали кампанию, матросы брали свои вещи и радостно шли в береговую казарму до весны. Корабли стояли, вмерзшие в лед, в порту, ожидание, так сказать, когда придет весна. Были попытки применить так называемую схему вооруженного резерва, когда экипаж жили на кораблях, корабли находились в 8-часовой готовности к плаванию, но это были эксперименты. Эссен полностью упраздняет экипажную систему. Теперь основной людской единицей флота становится команда корабля. В экипажах осуществляется только подготовка новобранцев для службы корабля. Теперь у матроса один начальник, его командир корабля. Далее. Экипажи начинают круглосуточно, круглогодично жить на своих боевых кораблях. Если раньше, когда корабль стоял в гавани, экипаж списывался на берег, ну, чуть ли не там две трети могло сойти, да, а что им на корабле-то сидеть, то теперь действовал принцип адмирала Макарова «в море дома». Да, и несмотря на то, что новые эсминцы были чуть побольше, чем прежние, условия на них были довольно суровыми, но, тем не менее, матросы и офицеры с удовольствием, даже с некоторым энтузиазмом воспринимали эту новую политику, потому что она действительно делала из них настоящих моряков. Далее. Эссен начинает проводить постоянные боевые маневры флота, используя старые корабли как учебные мишени. Он постоянно тренирует свою минную дивизию в атаках на них. Он поощряет своих командиров за лихость. Как-то раз один из эсминцев, решив сделать смелый маневр, выскочил на необозначенную на карте мель, повредил днище, но все равно вышел в атаку, и только после этого поднял сигнал «нуждаюсь в помощи». В мирное время повреждение корабля от навигационной аварии обычно значило для командира крупные неприятности. Эссен прямо перед лицом всей минной дивизии объявляет ему благодарность. Говорит, что да, вот так надо действовать на войне. Надо не бояться повредить свой корабль, если, так сказать, надо быть готовым к боевым действиям, это может принести ущерб врагу. Нельзя сказать, что Эссен был исключительно адмирал-миноносник. Именно он вводит в строй первый крупный корабль Балтийского флота, построенный после русско-японской войны тяжелый крейсер «Рюрик», названный в честь корабля, геройски погибшего в бою в Японском море. Да, и став в 910 году командующим силами Балтийского моря, он постоянно тренирует свою эскадру. Эскадра Балтийского моря в этот момент состоит из 4 линейных кораблей. Цесаревич Слава, Андрей, первозванный император Павел I. Бригады крейсеров. Это крейсера типа «Баян», «Баян», «Паллада», «Адмирал Макаров», старые крейсера «Россия», «Громобой», «Рюрик», который становится флагманом флота. И вот Эссен постоянно...
«Аврора», насколько я помню.
«Аврора», «Диана», «Аврора» и «Диана», которые остаются в таком резерве бригады крейсеров. И в это время они в основном занимаются скорее уже учебными плаваниями, хотя с началом Первой мировой войны войдут в боевой состав. Да, потому что корабли уже довольно старые, но, тем не менее, у Эссена не было такого понятия, как устаревший корабль.
Эссен требует введения в боевой состав подводных лодок и линкоров дредноутного типа.
Совершенно верно. Причем здесь надо отметить, что Николай Оттович выступает не только как такой адмирал-службист, но и он очень хорошо понимал важность отношения флота и общества. Например, именно при Эссене флот начинает устраивать, ну, своего рода неоткрытых дверей. Когда, скажем, эсминцы минной дивизии входят в Неву, стоят на якоря в середине Петербурга, и в этот момент на корабле открывается свободный доступ любой публике. А матросы и офицеры рассказывают, что у них и как устроено, как они служат, какие у нас замечательные корабли, какие, значит, вот мы хорошие моряки. Он говорит, флот должен быть открыт обществу. Общество дало нам эти корабли, и мы должны показывать обществу, на что мы способны. Эссен много выступает и в военно-морской публицистике, и в обычной. Именно Эссену вместе с его бывшим боевым товарищем по Порт-Артуру, морскому министру адмиралу Григоровичу, удается провести через Государственную Думу программу строительства для Балтийского моря двух серий кораблей дредноутного класса. И напомню, что в конце 1914 года в строй входят первые русские дредноуты, линейные корабли типа «Севастополь». Причем, отметим, головной корабль назван в честь броненосца Эссена, которым он командовал. Собственно, корабли унаследовали название погибших порт-артурских броненосцев.
Знаете, дорогие радиослушатели, когда последние из этих кораблей покинули действительную флотскую службу? Пройдет много лет после окончания Второй мировой войны, и в советское время линкор «Октябрьская революция» будет наконец-то отставлен от службы. Я уж не помню, что это даже не сталинский, по-моему, хрущевский.
1957 год.
Хрущевские времена. Представьте себе, он прослужил совершенно невероятное для корабля количество лет. 43, по-моему, года, да?
Получается, да.
Так не бывает, но вот так получилось.
Да, значит, и вот введение в строй этих кораблей, это, конечно, заслуга большая адмирала фон Эссена. Далее адмирал фон Эссен обращает внимание на большое количество старых кораблей, оставшихся на Балтике, бывшие броненосные фрегаты, которые под его, по его инициативе, под его руководством переоборудуются в корабли для постановки минных заграждений.
Минные заградители, да.
Минные заградители, да. Эссен ожидает, что в случае начала мировой войны немецкий флот может попытаться прорваться к Петербургу. Немецкий флот, в этот момент, второй флот в мире, более 15 линкоров дредноутного класса, линейные крейсера, значит, может попытаться прорваться к Петербургу, и тогда Балтийский флот должен его сдержать. Как? Перекрыв Балтийское море минами и прикрыв мины артиллерийским огнем и торпедными атаками легких сил.
Ну, а что касается борьбы артиллерийских гигантов, то они поддерживают минно-артиллерийскую позицию своими залпами, но за ее пределами.
Да, совершенно верно. Не давая неприятелю расчищать мины и не давая неприятелю прикрыть свои тральщики огнем. Эссен разрабатывает планы ведения войны, причем надо отметить, что Эссен привлекает к разработке, к службе во флоте, в штабе флота и к разработке многих талантливых морских офицеров. В частности, ближайшим помощником по применению минного оружия становится капитан первого ранга Александр Васильевич Колчак.
Дорогие радиослушатели, ну что ж, мы вплотную подобрались к началу Первой мировой войны, которая проверит все нововведения Эссена и, как бы это странно ни звучало, одобрит их. Ну, а сейчас мне хотелось бы, чтобы прозвучала морская музыка. Марш гвардейского экипажа.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского. Мы рассуждаем о судьбе и деяниях адмирала Эссена, замечательного военачальника Российской империи начала 20-го столетия. Ну и мы подходим к той грозной поре, которая стала величайшей ревизией готовности Балтийского флота под командой Эссена к масштабной вооруженной борьбе.
Итак, Первая мировая война начинается для России летом 1914 года. Что из себя представляет Балтийский флот? Две бригады линейных кораблей, входящие в строй дредноута типа «Севастополь», и четыре старых броненосца. Бригады крейсеров, бригады минных заградителей, минная дивизия, укомплектованная новейшими эсминцами типа «Навик» и эсминцами типа «Доброволец», рабочими лошадками русского флота. Бригада подводных лодок. Адмирал Эссен уделял большое внимание этому оружию. Чтобы показать его личное расположение к ним, отметим, что начальник штаба бригады был его сын, капитан второго ранга Анатолий Николаевич фон Эссен. Отметим, что Анатолий Николаевич погибнет в 1917 году в боевом походе на подводной лодке АГ-14. Вот, то есть в этом отношении русский флот представлял собой грозную боевую силу. Что главное, флот к началу Первой мировой войны преодолел, что называется, синдром Цусимы. Адмиралы, капитаны, матросы, офицеры были полны энтузиазма и уверенности в своих силах. Постоянные маневры, дальние плавания, походы кораблей флота на север. Именно корабли Балтийского флота впервые будут осваивать такие бухты, как Полярная, где будет построен крепость Александров, город Александровск на Мурмане, нынешний Полярный, главная база нынешнего Северного флота. Да?
А, значит, Мурманск?
Мурманск,
Николаев на Мурмане, нет, да?
Он Романов на Мурмане.
Романов на Мурмане, да.
Да, 1916 год, это как торговый порт, а значит, Александровского прикрывал как военная база. Вот. Итак, флот встретил войну в таком всеоружии. Получив известие от Министерства иностранных дел о том, что в России объявлена мобилизация, Эссен по собственной инициативе вводит в действие план мобилизации Балтийского флота, и минные заградители Балтийского флота начинают постановку минных заграждений будущей минно-артиллерийской позиции. Это были корабли специальной постройки, минные транспорты «Амур» и «Елисей», и перестроены бывшие старые крейсера, которые по традиции русского флота носили название «Рек». «Ладога», «Онега» и так далее. В кратчайший срок, в 5 дней, минные заграждения были выставлены. На пути немцев, которые могли бы попытаться прорваться к Балтике, к Петербургу, к Кронштадту, уже стояла минная стена. Но адмирал Эссен на этом не успокоился.
Он собирался атаковать, а не он, только обороняться.
Да, так сказать, обеспечив безопасность столицы, он действует очень активно. И он совершает плавание, которое не очень хорошо сейчас известно, но оно сыграло немалую роль в условиях начавшейся Первой мировой войны. Дело в том, что это сейчас мы знаем, что такая держава, как Швеция, сохранила нейтралитет в годы Первой мировой войны. А в начале 20 века это было далеко не ясно. Швеция активно торговала с Германией, поставляя ей железную руду. В Швеции было много прогерманских элементов. Идеи пангерманизма были не чужды скандинавам. Шведский флот считался третьим по силе на Балтике после германского и русского. Составлял из довольно современных эсминцев, броненосцев береговой обороны, несколько крейсеров. И руководство Швеции летом 1914 года колебалось, а не примкнуть ли к Германии, которая, казалось бы, побеждает. Немцы не случайно так много говорили о великой нордической культуре, а кайзер Вильгельм II не случайно любил отдыхать в шведских и норвежских фьордах. Адмирал Эссен подозревал, что Швеция может оказаться противником России, и решил это предотвратить, предприняв военную демонстрацию. В августе 1914 года главные силы Балтийского флота, а именно 4 линейных корабля, 6 крейсеров, в сопровождении отряда эскадных миноносцев выходят в Ботнический залив и грозно так проходят вдоль шведских территориальных вод, наглядно показывая мощь русского Балтийского флота.
И шведы немного наколебались.
Да, русские корабли прошли мимо Оландов через пролив Бомарзунд, который шведами считался для крупных кораблей непроходим, а оказывается проходим. Оказывается, русские могут очень быстро появиться около Стокгольма. Швеции заколебались, потом воинственные настроения пошли несколько на спад, и, как мы знаем, Швеция в Первую мировую войну так и не вступила. Военная демонстрация адмирала Эссена оказалась блестящей. Что интересно, она вызвала определенную панику в российском медиа, потому что дипломат считает, что напротив, он так спровоцирует шведов на войну. На что Эссен ответил: ну, лучше я их спровоцирую сейчас, когда я готов, чем когда они будут готовы сами. Но, как мы видим, шведы, здравый смысл взял в Стокгольме верх, и Швеция в войну не вступила. Далее. Эссен начинает вести активные действия на немецких коммуникациях. Эссен не считал, как же как его ученик и, так сказать, соратник Колчак, не считали, что мины – это оборонительное оружие. Русские крейсера совершают рейды на запад Балтийского моря и выставляют минные заграждения практически у немецких берегов. Можно вспомнить рейд, произведенный зимой 1914-1915 года Колчаком на крейсере первого ранга «Россия», который выставил минные заграждения совсем неподалеку от Гельголандской бухты.
Это бухта, где стоял немецкий флот, основные силы.
Совершенно верно. То есть это был такой очень смелый рейд русского корабля, который сумел, в общем-то, выставить там минное заграждение, причинившее немцам и неудобства, и потери. Немцы несли потери на русских минах, а немцы пытались прощупывать минно-артиллерийскую позицию, но всюду натыкались на уверенное сопротивление русских моряков.
Что ж удалось потопить у немцев?
Надо напомнить, что наиболее крупной потерей немцев был броненосный крейсер «Фридрих Карл», подорвавшийся на русских минах. Происходили стычки эсминцев, и вот здесь выяснилось, что немецкие эсминцы по своему вооружению уступают русским кораблям. Интересно, что в ходе русско-японской войны, Эссен, прекрасно знавший о итогах, русские эсминцы немного проигрывали вооружение японским. При равном водоизмещении наши корабли несли, как правило, одну трехдюймовку, несколько мелких скорострелок, а японцы ставили две трехдюймовки. Вот этот вывод был сделан, и к Первой мировой русские эсминцы пришли оснащенные 100-миллиметровыми пушками против 88-миллиметровых немецких.
Причем их стояло большее количество порой. Да. 3, 4, 5 100-миллиметровых.
На «Навиках» ставили до 5, да, особенно там на больших «Навиках» типа «Изяслав». А вот поэтому в стычках легких сил русским удавалось добиваться успехов. Отряд русских кораблей сумел загнать на камни и принудить к сдаче немецкий крейсер «Магдебург». Причем немцы настолько спешили, так сказать, эвакуироваться севшего на камни корабля, что не удосужились полностью уничтожить секретные документы. Они просто вытянули кодировочную книгу за борт, где русские водолазы ее нашли. И это способствовало, кстати, успеху еще одного проекта адмирала Эссена. Он создал в составе русского флота службу радиоперехвата и радиотехнической разведки, которую возглавлял контр-адмирал Непенин, будущий командующий Балтийским флотом. Эта служба действовала крайне эффективно, и у русского командования, как правило, были, так сказать, сведения об активности немцев.
Насколько я помню, в 1915 году соратник Эссена, адмирал Бахирёв, нанес тяжелое поражение немцам в крейсерском бою, уничтожив их минный крейсер «Альбатрос».
Да, минный заградитель «Альбатрос» как раз-то был пример использования русских крейсерских сил. По данным радиоперехвата, немецкую эскадру перехватило соединение русских крейсеров и сумело уничтожить «Альбатрос» и повредить остальные корабли. Таким образом, мы видим, что Балтийский флот не просто уверенно удерживал свою акваторию, но и, так сказать, боролся с немецким флотом, нанося ему порой инициативные чувствительные уколы. Надо отметить, что русский флот с первых дней войны обеспечивал русским армиям Северного фронта, действовавшим в Прибалтике. Это содействие обеспечивалось двояким образом. С одной стороны, флот обеспечивал коммуникации на Балтике, что было крайне важно, потому что это были коммуникации между Финляндии, бывшей тогда частью Российской империи, и прибалтийскими губерниями Российской империи, Ревельской, Рижской, Виндавской. И это позволяло эффективно снабжать русскую армию, разгружая железные дороги. Скажем, в годы Второй мировой войны одной из проблем наступающих советских прибалтийских фронтов и вот такое упорное сопротивление немецко-курлянской группировки будет то, что как раз не удастся наладить снабжение их по морю и перерезать немецкие коммуникации. В Первую мировую игра была прямо противоположным образом. Русский флот мог снабжать свои войска и не позволять этого делать неприятелю.
И он же обеспечил артиллерийскую поддержку с моря.
Да. Русские корабли, особенно отряд обороны Финского залива, куда входили старые броненосцы «Слава» и «Цесаревич», подходили непосредственно достаточно близко к немецким позициям и открывали ураганный огонь из тяжелых морских орудий, используя для корректировки как береговые корректировочные посты, так и гидроаэропланы. Ну, кстати, напоследок надо отметить, что адмирал Эссен сыграл немалую роль в развитии русской морской авиации. Именно по его инициативе на вооружение русского флота был принят самолет, гидросамолет Сикорского С-10. И почему это важно? Потому что первый самолет отечественной конструкции принят на вооружение вооруженных сил России.
Печально одно. Скончался он, ну, можно сказать, раньше срока, достаточно рано.
Да. Адмирал Эссен скончался от воспаления легких в мае 1915 года.
Ну, видимо, сказал, что просто он работал, не покладая рук, и был здорово изношен.
Да, надо отметить, что адмирал Эссен крайне мало времени проводил в береговых штабах, постоянно на кораблях. Корабль под его флагом, это мог быть крейсер, это мог быть эсминец, это мог быть даже посыльное судно, видели всюду. И адмирал, не щадя себя, вел свой флот в бой. И, конечно, его потеря была крайне неприятной для русского флота. Но надо отметить, что, кстати, вот еще одно такое вот, надо отметить важный момент, да, что вот мы помним, что после гибели адмирала Макарова русский флот в русско-японскую войну на какое-то время вообще утратил активность, да, потому что заменить Макарова как бы было неким. А вот Эссен сумел воспитать плеяду преемников, и флот продолжал воевать по-эссенски, даже когда самого адмирала уже не стало.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и мне осталось резюмировать. Эссен не выиграл ни одного большого сражения, но он сделал столько для Балтийского флота Российской империи, что флот достойно воевал, наносил противнику потери и не допускал его до Финского залива и Петрограда. В этом его огромная заслуга. Этот человек служил флоту, и он достоин доброй славы из поколения в поколение. Ну а сейчас мне остается от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Александра Азизовича Музафарова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».